Глава 9. Война. С утра я был разбужен трелью телефонного звонка. Впрочем, было не совсем утро. Со сферой я поздно ложился и поздно вставал. На часах подходил 12-й час дня.
«Здорово, Олежа»,
— услышал я голос отца.
«С праздником тебя».
«С праздником? С каким еще праздником? Я всегда туго соображаю, пока не проснусь и не приму дозу кофе».
«Ну ты даешь. С днем всех трудящихся. 1 мая сегодня. Вообще-то государственный праздник».
«Не слежу я за этим, па. Привет. Как у вас там дела?»
«У нас все отлично. Знаешь, какие огурцы уже пошли? Ты не представляешь».
«Огурцы? В начале мая? Дожили. Мой папаша специфический человек. Маман, впрочем, не лучше. Люди, они по-своему неплохие, но всю свою жизнь воплощали в жизни какие-то безумные проекты. Они всегда были заняты, приходили домой поздно и совсем забросили меня в детстве, спихнув на няни и бабушек. Их молодость пришлась на 20-е года, время японской катастрофы, последующих за ней событий и бурного роста России в следующие десятилетия. Наверное, из-за этого я в свое время увлекся онлайн-играми. 7 лет назад, не закончив очередной авантюры, отец с мамой решили продать все принадлежащее им имущество и укатить по программе переселения в окрестности Нью-Токио. Государство предоставляло там бесплатную землю и субсидировало беспроцентную ипотеку на строительство дома. Нужно было немного разбавить славянскими лицами, хлынувшие туда миллионы переселенцев. Они и меня хотели с собой прихватить. Но я, слава богу, был в то время уже совершеннолетним, уже зарабатывал прилично в онлайне и категорически отказался. Они оставили мне бабушкину однушку и отправились воплощать очередную безумную затею. То ли экоферму, то ли ранчо. На удивление, на фоне миграции в Нью-Токио их идея на этот раз не провалилась. 3 года назад, когда я приезжал к ним в гости, дела явно шли в гору. Родители построили хороший дом, почти закрыли долг по кредиту и преуспевали. У них там на гектаре бесплатной земли были и отапливаемые теплицы с овощами, страусиная ферма, рыбный пруд, овцы, куры, утки, кролики, небольшой придорожный магазин, торгующий натуральными продуктами, и экоферма, куда еженедельно приезжал с Нью-Токио автобус с узкоглазыми детишками. Люди в виде туризма приезжали ему огород копать, сам видел. Натуральные, экологически чистые продукты все больше входили в моду. Мой незадачливый папаша на этот раз попал в жилу.
«Мама, тебе тоже привет передает»,
— услышал я на заднем фоне мамин голос.
«Вы не хотите к нам приехать на праздники? Приезжайте, мы вас с Аленкой на лошадках покатаем».
«Не, не сможем, пап».
«Если с деньгами проблемы, ты так и скажи, билеты вышлю».
«Да нет, не в этом дело. Просто обещали уже съездить к родителям Алены».
«Жаль. Ну, Дмитрию Назипычу привет передавай. Скажи, я для него 3 сорта семенной картошки заготовил. Новый гибрид, колорадский жук не ест».
«Хорошо, передам», — улыбнулся я.
«У тебя-то как дела? Все в своем интернете живешь?»
«У меня все хорошо. Слушай, что-то связь пропадает. Передавай привет маме».
«Когда приедете к нам в гости? Мы соскучились с мамой».
«Не знаю, па. Поговорю с женой. Может, летом». Под одеялом рядом со мной зашевелилась сонная Алена. Просыпаясь, прижалась ко мне, закинула теплую ногу. Темные волосы щекотали мне грудь и лицо. Я осторожно погладил их. Моя белая Тойота уверенно лавировала в потоке. Спортивный рев двигателя при обгонах и перестроениях доставлял удовольствие. У этой машины была своя история. 2 года назад я купил ее, провернув особо удачную сделку в космосе. Мне удалось продать воюющей коалиции целый флот суперкапитальных вундервафель за реал. Это была моя самая крупная сделка в играх. Прибыли с нее хватило почти наполовину новенькой модели Toyota Russo. Добавил кредитных и стал обладателем гибридного электромобиля со всеми наворотами типа автопилота, безвоздушных шин и head-up систем. Мне нравилось ездить. Я люблю скорость. Иногда, особенно на трассе, мне кажется, что во мне умер гонщик.
«Смотри, бензин почти кончается», — сказала Алена, кивая на индикацию на лобовом стекле,
когда мы выезжали со стоянки супермаркета, загруженные пакетами. «Его вообще через 10 лет не продадут», – пошутил я, направляя машину к ближайшей заправке.
«Только обещают, опять продлят закон», – усмехнулась жена. «Нефть еще всю не выкачали».
Это была правда. Хотя Российская Конфедерация и присоединилась к мировому запрету на использование бензиновых двигателей, наши законотворцы на практике год за годом вводили новые отсрочки его исполнения. Мне бензин был нужен только для запуска электрического движка, но по рекомендациям специалистов бак нельзя было держать пустым. На заправке царил японский порядок и работали одни японцы, от 15 до 20 лет. Мне даже не пришлось выходить из машины. «Домо аригато!» Поблагодарил я заправщика и смешную девочку с косичками, обходившую клиентов с бесконтактным терминалом. Они забавно поклонились в ответ. «Иногда мне кажется, что их уже больше, чем нас», – пожаловался я, выруливая с заправки.
«А мне их жалко», – сказала Алена. «Мы не знаем, каково это – потерять свою родину».
«Но эти-то уже здесь родились. Ты просто не была на Дальнем Востоке. Там их реально больше в несколько раз».
«Они стараются интегрироваться в наше общество».
«Или скорее интегрируют нас в свое», – хмыкнул я. «Ты не заметила, что у молодежи модно использовать японские словечки?»
«Ладно, мы ничего не забыли купить», – сменила тему вторая половина. «Надо заехать еще в...»
«Здравствуйте, ход-код. В инвентаре вашего персонажа учетная запись ID G58620789. Находится неидентифицированный предмет оружия из звездного металла. Мы информируем вас, что данный предмет является игровой ошибкой, багом, и мы работаем над процессом его удаления из игры. Мы просим вас не использовать свойства этого предмета для получения игрового преимущества. Все предметы, достижения и репутация, полученные с его помощью, будут аннулированы. Мы оставляем за собой право поступить с вашим персонажем по своему усмотрению, согласно соглашению с пользователем, в случае повторного использования вами этого предмета. Приятной игры. С наилучшими пожеланиями. ГМ Самонер. Служба поддержки проекта «Сфера миров».
«Ну что там?» Вернувшиеся с разведки тройка Либерти, Свен, Валькирия и Диарей выглядели уставшими, но довольными. Мария срывала с доспеха пучки длинной желтой травы и листьев. Диарей первым делом присосался к бурдюку с водой. Видно, кончилась энергия. «Все путем, все посмотрели», – пробормотал он, проливая на грудь тонкие струйки воды. «Сейчас».
«Что за сейчас?» – рассвирепел Балиан. «Свен, доклад по форме!»
Мы находились на восточном порубежье, на самой границе владений Эйра, в непосредственной близости от диких земель. Наш небольшой лагерь, замаскированный в редколесье неподалеку от Большого Тракта, скрывала от любопытных глаз высокая, в два роста человека, желтая и жесткая трава. Ничто не должно было выдать нашего присутствия тут, даже сверху с высоты птичьего полета. «В небе чисто, птичек не было», – спокойно докладывал Свен. «Форпост строится, штандарт Дайра. Белые топоры на голубом. Таймер окончания стройки примерно 6 часов. Мы обошли его по кругу, все чисто. НПС внутри много. Боевых полусотня. Луки, мечники. Мы насчитали дюжину коней, с ними двое игроков».
«Игроки, клан, снаряжение, примерный архетип», – потребовал инструктор. «Киллрейты их смотрели?»
«Не успели. Вот картинка со спутника». Свен, улыбаясь, сбросил в чат рейда скриншот. «Первый раз таких вижу».
«Проект ад. Скверно», –
хмыкнул енот, разглядывая картинку с фотографией игроков и их ников.
«Ход-код. Аналитика по киллрейтам».
Я послушно открыл вкладку киллрейтинга. Общие базы сферы по ПВП. Это был подробный внутриигровой рейтинг, где фиксировалась каждая смерть игроков от себе подобных. Данные были весьма подробными. Количество ники и клана победителей, количество и тип полученного урона, выпавший лут и его примерная оценка. Множество рейтингов с отбором по киллам, количество ударов, стоимости полутанного для игроков кланов альянсов. Неоценимая мерилка ЧСВ и неоценимый источник информации, если уметь им пользоваться, нас учили. Так, Элит и Миднайт, клан Проект Ад. Вбиваем ники, смотрим, анализируем. Сначала сам клан. Проект Ад – боевой клан, заточенный чисто под ПВП.
один из сильнейших в Дорсе, позиционирует себя как элита ПВПшников. Попасть туда очень трудно, кого попало не берут. Ух, сколько пафоса в био-клана. Пафос в комментах его мемберов к киллрейтам тоже зашкаливает. Пафос на пафосе и пафосом погоняет. Но первое место среди кланов по эффективности киллов. Но трое из проектов ад в топ-10 киллрейтинга Дорсы. Но четвертое место среди кланов Дорсы по количеству киллов. Да, повод для пафоса есть. Ребята действительно скиллованные и серьезные. Они одни из первых вступили во фракционную войну против Эйра, но мы с ними еще не встречались. Да мы еще мало с кем встречались. Война идет 4 дня. Это наш первый рейд. Теперь по персоналиям. Элит. Ого! 3773 убийства, 114 смертей. Последние киллы сегодня 4. Сделано в локации Дайгора. Преимущественный тип урона – физика, яд, магия. Оружие – меч, кинжал, топор, руки, метательные ножи. В киллах в основном в компании соклановцев от 2 до толпы, но не всегда. Свыше 500 соло-убийств. Миднайт. Интересная барышня. Эльф, судя по всему. 1100 киллов. 40 смертей. Последних убийств 3. Все в дуо с элит сегодня. Использует магию, черное целительство, жезл, посох, кинжал, глифу. Метательные иглы. Это вообще что? Судя по дропу, носит тряпичную броню. «Кот, долго?» – прервал меня хриплый бас енота. «Долго думаешь? Давай аналитику!» «Элит, средняя броня, физик, судя по рейтам, зверь еще тот», – начал я. «Архетип – воин, боец, плут. Применяет рукопашный бой, использует отравленное оружие, много соло-киллов». Балиан кивнул. «Мол, продолжай». «Миднайт. Очевидно, кастер. Жрец, целитель, может, маг. Есть метательное оружие. Все киллы в группе, явный саппорт». «Я их знаю. Сталкивался», — тихо сказал подошедший Лорен Дейл. «Элит, сволочь, еще та. Задрот с нездоровым чувством юмора. Кот правильно просчитал. Только он не плут, а ближе к ассасину. Очень опасный тип».
«А, ну это же проект Ад. У них у всех скрытые архетипы», — откровенно фыркнул енот Балиан. «А девка? Миднайт?»
«Из новеньких, судя по киллрейту. Типичный черный целитель. Они же на Дом Тьмы работают. Там такие навыки хорошо качаются». «Проект Ад фармит Хелт Акор», — вмешался в разговор наш третий инструктор Гермиона. «Они все в эпиках, а может и легендарки есть».
«Легендарки, говоришь?»
Балиан задумчиво посмотрел на нее. «Птичек не было, говорите?»
«Свен, они вас точно не заметили?»
«Вальгерия использовала глаза птицы, командир», – пожал плечами Свен. «Они внутри были, с нас маскировка не слетела, вряд ли».
«Рейд, слушай мою команду. Седлаем маунтов, строимся в колонну подвое. Полный перебав. Атаковать будем строго по моему ассисту. Пешек выпускаем уже внутри форпоста. Кто будет бить не по ассисту, получит звездюлей. Выступаем, как начнет темнеть».
Либерти вступила во фракционную войну. Когда равновесие рухнуло, а я сильно подозревал, что это произошло из-за опознания моего меча, и множество НПС-фракций объявило народу Эйр войну, руководство дозоров решило использовать это для последних тренировок академки в боевых условиях. До финального экзамена и приема в дозоры оставалась неделя. Наш клан вступил во фракцию и записался в ополчение Эйра. Нам стали доступны новые функции, квесты и возможности. Что представляла собой эта война? Механизм «Войн за территорию в сфере» был достаточно сложен, но подчинялся единым правилам. Воевать могли как игроки с игроками, так и НПС с игроками, и НПС с НПС тоже, учитывая продвинутость искусственного интеллекта в этой игре. Вкратце, дело обстояло так. НПС королевства с собственными территориями, столицами, городами, армиями были отдельными фракциями, обладающими определенным отношением друг к другу. Например, народ Эйр с неприязнью относился к княжеству Дайгор, вольному городу Дайр или, скажем, там, к Дому Тьмы. Когда это отношение упало до ненависти, эти НПС-фракции вступили в войну. С приобретением этого статуса земли воюющих НПС-королевств
стали уязвимы для захвата. А убийство игроков и НПС вражеской фракции более не считалось преступлением. Более того, появились специальные квесты и награды для желающих присоединиться к войне игроков. Вполне себе неплохие награды, начиная от золота и заканчивая наборами эпической экипировки. Да, игроки как одиночки, так и целые кланы могли присоединиться к армии НПС королевства. Условием была хорошая репутация с ним. Это давало возможность свободного ПК против вражеской фракции везде, даже в нейтральных королевствах. И многие игроки и кланы с удовольствием вступали в эту войну. Ведь это сулило им возможность хорошего ПВП, возможность поучаствовать в эпических битвах НПС-армий, осадах и штурмах городов. Земли королевства удерживали с помощью городов, замков и форпостов. Каждый из них обладал территориальным влиянием, накрывавшим определенный участок земли. Наибольшим – столица фракции, державшая площадь в сотню квадратных лиг. Наименьшим – пограничный форпост, застава, влияние которого распространялось на пару ближайших деревень. Все постройки, поселения, рудники природных ресурсов, попадавшие в эту зону территориального влияния, находились под властью НПС королевства. Там появлялись подданные неписи, охрана, стража. Короче, жизнь начинала течь своим чередом. Чтобы захватить территорию, нужно было взять штурмом и захватить укрепление королевства, уничтожить его гарнизон, НПС-босса и забрать с его тела специальный предмет ключи. Символические ключи от городских или замковых врат, дающие власть над укреплением. Там же форпост и даже город можно было уничтожить, стереть с лица земли и перебить все его НПС-население. Теоретически можно было вообще уничтожить всю фракцию. Правда, в этом случае победителю пришлось бы властвовать над выжженной землей и строить все заново, восстанавливая территориальное влияние. Да и закон равновесия никуда не делся. Противодействие было бы очень сильным и непредсказуемым. Победа одного королевства над другим заключалась во взятии его столицы, гибели верховного правителя фракции и утратой ключей и короны, которые выпадали с его трупа. Победитель становился сюзереном, а проигравшая сторона – вассалом. Можно было установить дань, контролировать природные ресурсы покоренного королевства и многое другое. В общем, это было лакомым куском, и многие хотели поучаствовать в этой фракционной войне. Мы, Либерти, вступив в ополчение Эйра, получили несколько квестов каждый на сбор специальных тагов с НПС противника на количество фрагов на защиту своих форпостов и уничтожение чужих. Народу Эйр объявили войну 7 вражеских фракций. Ближайшие уже начали вторгаться на нашу территорию, и вот наши разведчики нашли один из форпостов неприятеля в дальнем порубежье. Он был только заложен, шел таймер строительства, а это значило, что форпост еще не обеспечивал защиты и не имел надлежащего гарнизона. Его нужно было срочно уничтожить. Построенный был бы уже крепким орешком, с воротами и прочным частоколом. А если еще немного протянуть и дать возможность врагам проапгрейдить его на второй уровень, то вскоре на границе появится небольшая крепость. Она станет опорным пунктом неприятеля. В нее встанет сильный гарнизон НПС, придут квестодатели, торговцы, зашевелятся игроки. Тогда уничтожить этот форпост будет очень сложно. Ведь есть еще и третий, и четвертый уровень апгрейда таких укреплений. Они требуют вложения огромных ресурсов, но значительно увеличивают территориальное влияние и защиту. Форпост четвертого левела – это уже замок за каменными стенами, столица целой провинции с тысячным войском и лордом-правителем. В общем, форпост необходимо было уничтожить на стадии строительства. Тут я был полностью согласен с Балианом. В этот момент он наиболее уязвим. Нет ни ворот, ни толкового гарнизона. Надо бить. Вот только мало нас было, всего 16 вместе с тренерами. А охраны – полусотня НПС, да еще эти двое из проекта. Действовать надо было четко и без ошибок. Мы подошли к форпосту под покровом ночи, когда дайренцы легли спать в своем лагере, разбитом в квадрате недостроенных стен. Тихий свист стрел, Валькирия и Лориндейл бесшумно сняли часовых, исполняя команду Балиана. Енот Балиан. «Лионель, отгоняешь их коней. Герми, готовь свиток большого огня». «Лионель».
«Принял».
«Гермиона».
«БО готово».
«Енот Балиан».
«БО
накрывай лагерь на счет три. Остальные фри-фаер по небеси. Работаем тройками. Раз, два, три.
Мы влетели в форпост со свистом, боевыми кличами и гиканьем, стреляя на скаку и разбрасывая вокруг факелы и бутылки с горючей смесью. Заревело заклинание большого огня, накрывая волной рыжего пламени ряды воинских шатров. Огонь жадно вспыхнул, охватывая палатки, телеги, груды мешков с провизией и завалы ящиков снаряжения. Заметались охваченные пламенем фигуры НПС, застигнутых врасплох. Мы ворвались в лагерь, рубя и расстреливая их на ходу, не давая сплотить ряды и организовать сопротивление. Ударом лошади я сшиб с ног одного из солдат противника, охваченного огнем. Бруском джавелина пришпилил его к земле. Следующий бросок тоже оказался удачен. Пронзенный насквозь противник, пораженный в спину, покачнулся и упал, раскинув руки. НПС Дайра не успели одеть доспехи и теперь гибли как мухи, безжалостно уничтожаемые нашим рейдом, кружащим по охваченному пожаром форпосту. Я видел, как кучка дайронцев попыталась сопротивляться, ощетинившись оружием и подняв щиты. Они приняли в копья одного из наших, убив под ним маунта. Но в них с двух сторон тут же врезалось еще двое всадников Либерти. Разметали стену щитов, затоптали, зарубили и закололи вражеских НПС. Часто хлопали тетивы наших лучников. Спешившаяся Гермиона орудовала в окружении противников своим двуручником. Но ей-то помощь явно не требовалась. «Кто сумеет отбиться от пятерых, отобьется и от сотни», — говорил наш тренер Балиан. «Но где же вражеские игроки? Уже вышли в офлайн в походном лагере или еще здесь?» «Енот Балиан».
«Тройки, Лайонелия, Гермионы, ассист по Нобелю».
Здоровенный, на голову выше солдат, закованный в стальную броню, Нобель Дайренцев, ревя, отмахивался двуручным топором. Это был командир местного гарнизона, НПС третьего уровня сложности, характеристики которого значительно превосходили обычных воинов. Один на один я бы не решил с ним схлестнуться. Вот и наши насели, как псы на медведя, и тут же отпрыгивали от описывающего свистящие круги топора. Кто-то неосторожный подлетел на коне поближе, норовя ударить его маунтом и сбить с ног. Но не тут-то было. Нобель стремительным ударом подрубил ноги лошади, топорищем добавил начавшему подниматься всаднику. Кажется, то был Джалаладдин, воздел топор, готовясь добить нашего соклановца. Тут отличился Свен. Этот парень, выглядевший белобрысым увольнем, в бою преображался. Это был расчетливый и быстрый боец, обладающий редким навыком дикой езды. В верховом бое он как минимум не уступал инструкторам. Вот и сейчас, возникнув словно ниоткуда из полотна дыма, он ловко перекинулся в седле. Джигитовка, высокоуровневый навык, требовал перфектной верховой езды. Ярко блеснул клинок, и голова Нобеля, кувыркаясь, полетела прочь. Крит. Удар в шею. Отсечение головы лишало всех хитпоинтов, что непись, что игроков. Тяжелое тело Нобеля, занесшего топор, медленно завалилось назад. Неожиданно завизжала лошадь, рухнувшая под одним из наших наездников. Амур, которому она принадлежала, ловко приземлился, вскочил, дернулся, пораженный каким-то метательным оружием. Блеск клинков в дыму, вскрики, Амур снова упал. Поверх его тела к нам метнулся гибкий темный силуэт. Амур.
«Они здесь, Амур минус, это Иллит, металки с сильным ядом».
Енот Балиан.
«Принял. Тройка Лионеля. Ассист по элиту. Сдержите его. Остальные добивают непись. Лориндейл, найди девку, она тоже здесь».
«Лориндейл».
«Принял. Ищу».
«Лионель».
«Принял. Окружаем его».
Я разглядел в клубах дыма противника. Тут же без раздумий швырнул в него последний джавелин. Элит издевательски легко уклонился, выдернул мой дротик из земли, неуловимым броском вернул мне. На вылет пробив снежинки шею. «Ваш маунт получает критический урон. Ваш маунт получает смертельную рану. Ваш маунт не может продолжать движение». Жалобно заржав, снежинка упала, заваливаясь вправо и увлекая меня с собой. Я вылетел из седла, кубарем покатился по земле. Помимо прочего, в Либерти нас учили правильно падать. Отвечал за это навык акробатика, снижающий повреждения от падения. Так что урона я не получил, хоть приложился об землицу изрядно. Вскочил, выхватил меч. наконец разглядел противника, дерущегося с тройкой Лионель Шага Ланнистер. Иллит был эльфом, высоким и худощавым, с замотанным черной тряпкой лицом. Его фигуру облегали кожаные латы, усеянные множеством заклепок, выделялись блестящие чешуи наплечников, наколенников и наручей. Он был вооружен двумя странными крюками в виде обратных серпов, отточенные острия и лезвия которых хищно поблескивали. Лионель был первым. Это был лучший мечник Либерти. Если он и уступал профи, то совсем чуть-чуть. Он сошелся с элитом. Несколько секунд они обменивались ударами, наполнив воздух яростным звоном. Затем Лионель закричал от боли. Я увидел, как крюк воина «Проект Ад» пронзил его бедро. Подцепив его острием снизу вверх, Иллит невиданным приемом опрокинул моего соклана на колени, а затем снес Лионелю голову. Шага и Ланнистер атаковали разом, вместе, с разных сторон. Шага – мощным ударом, пробивающим блок своим излюбленным боевым молотом, Джимми Ланнистер – быстрыми выпадами длинного меча. Бесполезно. Удары Ланнистера Иллит парировал, от молота Шаги, сотрясшего землю, просто-напросто увернулся. Он двигался, как змея, быстро, неуловимо, непредсказуемо. Шага, огромный орк, сильный и быстрый, преследовал его, пытаясь достать молотом и щитом, но все его удары попадали в молоко. После очередного быстрого переката Иллит контратаковал, остановил орка броском ножа. Серией быстрых ударов расправился с Джимми. «Этот парень нас всех так сейчас прикончит по одному». Я бросился на помощь, рубанул его, когда он оказался возле меня. Бесполезно. Лезвие лишь рассекло воздух. Иллит словно предугадывал все наши удары, расправляясь с нами, как с медленными ботами. Лионель.
Я минус, Джимми минус. Шага тоже сейчас будет минус. Он слишком быстрый.
Енот Балиан.
Дьявол. Гермиона, помоги им.
Гермиона.
Иду.
Лорен Дейл.
«Я нашел Миднайт, даю подсветку. Осторожно! Свен, назад!»
Енот Балиан.
«Все, кроме Гермионы, ассист по Миднайт. По моему ассисту! Лорен Дейл, что она делает?»
Лорен Дейл.
«Хельгу и Свена убили. Я ее держу руной цепей. Need help! Быстрее, она нас чистит! Быстрее, может уйти!»
Енот Балиан.
«Ловкая сучка! Все работаем по ассисту. Сетку на нее киньте! Я сказал сетку! Сетку, быстро!»
Горящий форт пронзила яркая белая вспышка, на мгновение ослепившая всех.
На вас наложено заклинание великого очищения. Все положительные и отрицательные эффекты развеяны.
Миднайт сняла с нас все бафы, почистила нас. Это было очень плохо. На мне висели, например, эффекты отдыха, еды и питья, баф Менестреля и малое зелье регенерации. Они прибавляли почти четверть хитов и хорошо прибавляли к пассивному и активному регену выносливости и жизни. Но думать об этом было некогда. Иллит в бешеном темпе прессовал нас. Шага, получая рану за раной, уже не сдерживал его. Иллит поднырнул под его взмах, ударил коленом, вонзил острия крючков в щели брони орка, опрокинул, добил резким ударом в горло. Я атаковал его над телом соклановца, пытаясь выжать все из своего персонажа. Бессмысленно. Мои удары Иллит презрительно легко парировал, финты проигнорировал, видя насквозь. Ответную атаку я хотел отразить встречным парированием, но его сила и ловкость была настолько велика, что умение срезистило, меня отбросило прочь. Иллит оказался рядом, связал мой меч и свои крюки вращением, защемил мой клинок и резким движением обезоружил меня. Один из его крюков тут же пронзил мне плечо, безжалостно дергая вперед. Второй пробил доспех на груди мгновением позже. Я почти задохнулся от боли.
Игрок Элит наносит вам 176 урона. Ваша жизнь 204 из 380. Вы отравлены. Вы получаете 10 единиц урона раз в 5 секунд. Вы частично парализованы. Скорость вашего движения снижена на 30%. Вы получаете 8 единиц урона от яда. Ваша жизнь 196 из 380. Игрок Иллит наносит вам 214 урона. Ваша жизнь 0 из 380. Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57.
Иллит выдернул крюки. Мне оставался один добивающий удар до смерти, но тут на него налетела Гермиона. действуя эспадоном с такой скоростью, что она казалась окруженной пеленой свистящей стали. Ей удалось потеснить и достать его. Одна из наплечных пластин отлетела, правая рука Эллита окрасилась кровью. Эльф проекта Ад, откатившись в сторону, размотал и сбросил с лица черную бандану.
«Сука!» – прошипел он, кривя губы. «Сейчас трахну тебя!»
Гермиона насмешливо отсалютовала запятнанным кровью клинком двуручника.
26, 22, 21. Игрок Пламень хочет вам помочь, да, нет? Вы используете большое зелье лечения. Вы восстановили 300 единиц, текущее значение 300 из 380. Вы получаете 9 единиц урона от яда. Ваша жизнь 291 из 380. Вы используете универсальный антидот. Эффект отравления и парализации снят.
Енот Балиан.
«Призрачный щит! Призрачный щит! Свитком все быстро! Луки не спите! Оглушающим бейте! Оглушите ее, мать вашу, так!»
Валькирия.
«Она откачивает наш дамаг. Оглушение не проходит».
Лориндейл.
«Балиан. Она черный целитель. Она регенит жизнь за счет вливаемого урона».
Диарей.
«Я минус».
Енот Балиан.
«Все бросили бить Миднайт. Все сняли дамаг. Лор, как разобраться с ней?»
Лориндейл.
«Всем отойти из мили радиуса. Готово. Давайте дамаг».
Валькирия.
«Ваншот. Она сдохла».
Енот Балиан.
«Лориндейл, что это было? Хрустальная сфера антимагии?»
Лориндейл.
«Да, из кланхрана. А что было делать?»
Енот Балиан.
«Ну не это же!»
Гермиона.
«Помогайте, я еле его держу!»
Енот Балиан.
«Внимание, ассист по Эллиту, убиваем его уже!»
Гермиона.
«В миле не суйтесь, он вас положит!»
Енот Балиан.
«Принято, ассист Элит рейндж, дамаг, только рейндж! Пристрелите его, хлопцы!»
Бой был практически закончен. Кольцо наших воинов смыкалось вокруг Эллита на горящих развалинах форпоста. Боец проекта танцевал с Гермионой сложный танец, все па которого было трудно увидеть из-за их скорости. Наша тренер имела преимущество в длине оружия, но даже ей этот бой давался нелегко. Эллит наседал, извиваясь в немыслимых пируэтах. По команде Балиана на него обрушился град стрел и дротиков Либерти. Я не верил своим глазам. Да, Эллит – игрок с перфектными, судя по всему, мобильностью и акробатикой. Да наверняка еще и с запредельной ловкостью поистине творил чудеса. Двигаясь как неуловимый сгусток ртути, он уклонялся от выпущенных в упор стрел, отбивал и перерубал их в воздухе клинками своих кривых кинжалов, да еще и ухитрялся при этом отбиваться от Гермионы. Енот Балиан.
«Ну что такое? Луки поднажмите! Дамаг давайте, дамаг!»
Лориндейл и Валькирия начали стрелять в бешеном темпе, так что я даже не успевал заметить, как они спускают тетиву. И, наконец, это начало приносить плоды. Эллит получил первое попадание в плечо. Он тут же сломал стрелу, продолжая крутиться, как бешеный волчок. Еще одна стрела несколькими секундами позже пробила ему бедро, третья оставила кровавый след на лице. Воин проекта Ад отскочил в сторону, вытянул меч над головой, держа клинок параллельно земле. Это был принятый на арене знак вызова на поединок.
«Дуэль!» – хрипло прокаркал он. «Дуэль! Или вы щенки и трусы, дозоры?»
Енот Балиан.
«Стоп, дамаг! Стоп, урон! Не бейте его!»
Глава Либерти вышел из-за спин рекрутов. Неторопливо отстегнул и снял шлем, сбросил с руки щит. С тихим шелестом ножны покинул полуторный клинок. Балиан повторил жест Эллита, подняв меч над головой. Он принимал вызов на поединок. Бритоголовый, ростом не уступающий высокому эльфу енот, выглядел спокойным и уверенным, как скала. Казалось, он даже не допускает мысли о поражении. Это был опытнейший боец, ветеран многих сражений, один из лучших профи дозора. Он обучал нас всех, и мне не раз приходилось скрещивать с ним тренировочное оружие. В некоторых боях я даже ухитрялся достать его, но всегда меня не покидало ощущение, что тренер может прибавить оборотов и легко одолеть любого из нас. Бойцы медленно обходили друг друга по кругу. Эллит, пригнувшись, держа оружие в боевой позиции, Балиан спокойно опустив клинок и слегка улыбаясь. Лориндейл и Валькирия держали Эллита на прицеле. Я видел, как от напряжения побелели пальцы Марии на натянутой тетиве. Звон. Элит, распрямившись как пружина, бросился вперед, но наткнулся на непреодолимую преграду, веерную защиту нашего тренера. Енот, казалось, действует очень просто и понятно, но скупые всблески его меча, оказывающегося именно там, где надо, остановили яростную атаку противника. Балиан не делал лишних движений. Он спокойно и уверенно демонстрировал свое мастерство. Финты, пируэты и перекаты Иллита, удары из немыслимых позиций коварными крюками его не впечатлили. Глава Либерти шел вперед как ураган, безошибочно парируя атаки врага и тесня его сам. Скорость ударов и их амплитуда повысились. Звон сталкивающихся клинков стал почти непрерывным, и первым не выдержал Иллит. Пропустив удар, он отлетел в сторону, попытался уйти перекатом, но Балиан не дал ему такого шанса. Он точным пинком в локоть вышиб у Элита один из его крюков, одновременно добивая его сверху. Элит успел подставить второй клинок, чтобы отразить удар, но замах енота был лишь финтом. Рукоять меча развернулась в руке главы Либерти, рубящий удар превратился в колющий. Пришпиленный к земле воин проекта хотел что-то сказать Балиану, но не смог. Кровь обильно пошла у него изо рта. Он только коротко кивнул и ушел на респ. Енот Балиан.
«Лутаем своих и этих. С небес и собирайте только жетоны».
Лут был обычный. Большое количество доспехов и оружия. Но увести его мы бы не смогли даже в седельных сумках маунтов. Очень большой вес. Поэтому нас интересовали только эмблемы, падающие с НПС, да выпавшие снаряжение игроков. Я подобрал несколько эмблем Кнехта Дайра, парочку эмблем Арчетов Дайра. Эти жетоны падали с НПС бойцов королевств. Их ценность варьировалась в зависимости от ранга неписи. Самые дорогие, соответственно, лутались с командиров 3-4 ранга, нобелей, грандов, эрратов. Они использовались для обмена на репутацию, либо на эквивалент валюты при покупке фракционных наградных сетов. Работала эта механика только во время войн между королевствами. Естественно, и у меня уже созрел хитрый план, как подзаработать на этой теме. С Элита упал один из наплечников эпического качества, с Миднайт, редкий кинжал и несколько свитков. Их забрал Балиан, буркнув, что, скорее всего, вернет за выкуп противникам. Они честно бились. Еще бы, почти весь состав Либерти положили вдвоем. Глядя на киллрейт, становилось грустно. 16 против двоих, 8 убито. Да и я лишь чудом не улетел на респ. Без помощи наших инструкторов устроили бы нам кровавую баню. Бойцы проекта были настоящими ПВП-скилловиками. Мы подожгли уцелевшее строение форпоста, уничтожая его полностью. Зарево пожара полыхало в ночи, когда мы вскачь удалялись в направлении Эйра. Задача была полностью выполнена. Можно было сдавать квест и получать награду. Окрестности Эйра разительно менялись каждые сутки. Воинские лагеря, обозы, длинные ряды разноцветных рыцарских шатров и солдатских палаток прибавлялись с каждым днем. Эр снимал гарнизоны с форпостов безопасного западного побережья, призывал дружины своих вассалов и союзников. Вокруг города и в нем самом кишели вооруженные НПС, пестрящие множеством значков и гербов. Фиалка Висты, Стрелы и Журавль Эрды, Трезубец с горной вершины Ордата. Я почти наизусть выучил геральдику эрратств провинции Эйра. Вот и сейчас, чтобы попасть в город, пришлось подождать. Через большие ворота проходила плотная колонна всадников под сине-алым стягом с рысиной головой. За ними шла толпа хмурой, забрызганной грязью дорог, окольчужной пехоты. НПС-стражи на воротах радостно приветствовали союзников. До моего слуха донесся следующий диалог.
«Риан, привет, приятель!»
«Лаор, дружище, вот и свиделись!»
«Откуда вы?»
«От старого перепутья и самой давны. Распоряжение Эрра 3 дня назад получили глубины почты».
«Да, началась война».
За пехотой следовала еще одна группа всадников. Было темно. В свете привратных факелов все сливалось, но через головы игроков и НПС, ждущих входа в город, я все же обратил внимание на их громадных копьеносных жеребцов, прикрытых кольчужными попонами, богатые шитье на плащах и попонах. Это были рыцари и армейгеры, вооруженные до зубов, Длинные лансы, фламберги, моргенштерны. Треугольные щиты, покрытые вязью геральдических цветов, и арбалеты, притороченные у сёдел.
«Орден!» — сказал совсем рядом Свен. «С юга, с границ со степью, братья-рыцари, первый раз вижу».
«Что они делают здесь?» — проворчал Балиан.
«Эти паладины совсем из другой фракции».
«Орден. Не тот ли орден меча и чего-то там еще, про который мне говорил Звездочет? Кажется, он упоминал, что они больше всех знают о семи братьях и их оружии. Я предпринял попытку протолкаться поближе, но стражники, стоявшие в две шеренги, ощетинившиеся остриями копий, не пропускали никого, да и хвост отряда уже исчез в арке больших ворот. Кстати, о моем мече. После того, как я опознал его, хотя для других игроков его свойства все равно выглядели знаками вопроса, поговорил с Алексом и получил письмо от админов. Я принял решение убрать его в дальний угол своего инвентаря. Ну его нафиг. Слишком высок риск штрафных санкций. А у меня только начинало все налаживаться в игре с финансами. Руководство Liberty настоятельно порекомендовало не использовать читерский меч в клановых рейдах. Как показал случай со Сноу, весь лут, выбитый с его помощью, админы конфисковали. Меня подтолкнули в спину. Стражи сняли охрану. Поток ожидающих игроков и НПС начал втягиваться в город. В таверну, в свою комнату на втором этаже. И спать, спать, спать.